Глава вторая. По ходатайству наместника Шарля Дамбуаза и французского короля художник получил от флорентийской сеньории отпуск. А в следующем, 1507 году, перешел окончательно на службу Людовика XII. Поселился в Милане и только изредка наезжал во Флоренцию. Прошло 4 года. Джованни Бельтрафио, уже считавшийся искусным мастером, работал над стенописью в новой церкви Сан-Маурицио, принадлежавшей женской обители Маджоре, построенной на развалинах древнеримского цирка и храма Юпитера. Рядом находился запущенный сад и некогда великолепный полуразвалившийся дворец владетельного рода Карманьола. Монахи сдавали в наймы землю и дом алхимику Галиотто Сакрабоско и его племяннице Монни Кассандре, которые недавно вернулись в Милан. Вскоре после первого нашествия французов и разграбления домика повивальной бабки Моны Сидонии уехали они из Ломбардии. 9 лет провели в скитаниях по Востоку, Греции, Палестине и Сирии. Странные слухи ходили о них. Одни уверяли, будто алхимик нашел камень мудрецов, превращающий олово в золото. Другие, будто бы он выманил у Диодария Сирийского для опытов огромные деньги и, присвоив их, бежал. Третьи, что Монна Кассандра, по договору с дьяволом и по записи отца своего, откопала древний клад, зарытый на месте финикийского храма Астарты. Четвертый, наконец, что она ограбила в Константинополе богатого купца, которого опоила приворотными зельями. Как бы то ни было, уехав из Милана нищими, они вернулись богачами. Бывшая ведьма, ученица Деметрия Халкандилы, воспитанница старой ведьмы Сидонии, Кассандра сделалась благочестивой дочерью церкви. Соблюдала все посты, посещала службы и щедрыми вкладами заслужила особое покровительство самого архиепископа Миланского. Злые языки утверждали, будто она вернулась из своих далеких странствий еще большей язычницей, что ведьма с алхимиком должны были бежать из Рима, спасаясь от Святейшей Инквизиции, и что рано или поздно не миновать им костра. Перед Леонардо мессер Галиотто благоговел и считал его своим учителем. Алхимик привез с собой из путешествия много редких книг по математическим наукам. Художник брал у него книги, за которыми посылал Джованни. Через некоторое время Бельтрафио стал заходить к ним все чаще под каким-либо предлогом, в действительности же только для того, чтобы видеть Кассандру. Девушка была с ним в первые свидания на стороже, притворялась кающейся грешницей, говорила о своем желании постричься, но, убедившись, что бояться нечего, стала доверчивой. Они вспоминали беседы свои 10 лет назад, когда были почти детьми, на пустынном пригорке над Катаранской плотиной, и то, как она предрекала ему воскресение олимпийских богов, и как звала на шабаш ведьм. Теперь жила она отшельницей. Казалась больною и почти все время проводила в уединенной комнате, куда никого не пускала, мрачной зале с окнами, выходившими в заглохший сад. Убранство комнаты напоминало музей и книгохранилище. Здесь находились обломки эллинских статуй, псоглавые боги Египта из черного гранита, резные камни гностиков с волшебным словом «абраксос», византийские пергаменты с обрывками греческой поэзии, черепки с клинообразными ассирийскими надписями, книги персидских магов, закованные в железо, и тонкие, как лепестки, мемфисские папирусы. Она рассказывала ему о своих странствиях, о величии храмов из белого мрамора на черных утесах среди вечно голубых ионических волн, о трудах своих и опасностях. Когда он спросил, чего она искала, претерпевая столько мучений, ответила ему словами отца своего, мессера Луиджи Сакрабоско, «чтобы воскресить мертвых». И глаза ее загорелись огнем, по которому узнал он прежнюю ведьму Кассандру. она мало изменилась. У нее было все то же неподвижное лицо, прямые тонкие брови, строго сжатые губы и глаза, как янтарь, прозрачно-желтые. Теперь лицо это еще яснее выразило спокойствие и в то же время детскую беспомощность. Пушистые волосы окружали лицо черным ореолом, от которого казалось оно еще бледнее, алые губы ярче, желтые глаза прозрачнее. И еще неотразимее, чем 10 лет назад, влекла к себе Джованни прелесть этой девушки, возбуждавшая в нем любопытство, страх и жалость. Во время путешествия по Греции посетила Кассандра родину своей матери. Унылый городок Мистро, меж выжженных холмов Пелопоннеса, где полвека назад умер последний из учителей эллинской мудрости Гемистос Плетон. Собрала неизданные отрывки его сочинений, письма, предания учеников, которые верили, что душа Платона, сойдя с Олимпа, воплотилась в Плетоне. Рассказывая Джованни об этом, повторила пророчество, уже слышанное им от нее в одну из их бесед у Катаранской плотины. Слова Плетона, сказанные столетним философом за 3 года до смерти. «Немного лет спустя, после кончины моей, над всеми народами земными воссияет единая истина, обратятся все во единую веру». Когда же спрашивали его в какую, во Христову или Магометову, он отвечал: «Ни в ту, ни в другую, в новую веру, от древнего язычества неотличную». «Прошло более полвека со смерти Плетона», — возразил Джованни, — «а пророчество не исполняется. Неужели вы все еще верите, Монна Кассандра?» «Он во многом заблуждался», — молвила она спокойно, — «ибо многого не знал». «Чего?» — спросил Джованни, и вдруг под ее пристальным взором почувствовал, что сердце его падает. Вместо ответа взяла она старинный пергамент, трагедию Эсхила «Скованный Прометей», и прочла ему несколько стихов. Джованни понимал немного по-гречески, а чего не понял, она объяснила ему. Перечислив дары свои людям, забвение смерти, надежду и огонь, похищенный с неба, которые рано или поздно сделают их равными богам, Титан предрекал падение Зевса. Посланник олимпийцев Гермес возвещал Прометею: «До той поры не жди конца страданиям, пока другой не примет мук твоих. Страдалец Бог и к мертвым в темный Тартар во глубину Аида не сойдет». «Как ты думаешь, Джованни?» — молвила Кассандра, закрывая книгу. «Кто этот страдалец Бог, сходящий в Тартар?» Джованни ничего не ответил, ему казалось, что перед ним открывается бездна при свете блеснувшей молнии. А Монна Кассандра по-прежнему смотрела на него в упор, и была она действительно похожа на злополучную пленницу Агамемнона, вещую деву Кассандру. «Джованни», — прибавила, помолчав, — «слышал ли ты о человеке, который более 10 веков назад, так же, как философ Плетон, мечтал воскресить умерших богов? Об императоре Флавии, Клавдии и Юлиане». «А Юлиане отступники?» «Да, о том, кто врагам своим, галилеянам, и себе, увы, казался отступником, но не дерзнул им быть. Эллины, так же как христиане, могли назвать его отступником». Джованни рассказал ей, что видел однажды во Флоренции мистерию Лоренцо Медичи Великолепного, которая изображала мученическую смерть Сан-Джованни и Паула, 2 юношей, казненных за веру Христову Юлианом-отступником. Он даже помнил несколько стихов из этой мистерии. Предсмертный крик Юлиана: «Ты победил, галилеянин!» «Слушай, Джованни», — продолжала Кассандра, — «в странной и плачевной судьбе этого человека есть тайна. Оба они, и кесарь Юлиан, и мудрец Плитон были одинаково неправы, потому что обладали только половиной истины, которая без другой половины есть ложь. Оба забыли пророчество Титана, что тогда лишь боги воскреснут, когда светлые соединятся с темными. Небо вверху, с небом внизу. И то, что было двумя, будет едино. Этого не поняли они и тщетно отдали душу за богов олимпийских. Она остановилась, как будто не решалась договорить. «Если бы могла я сказать тебе все до конца, но еще рано. Скажу одно. Есть бог среди олимпийских, который ближе всех к подземным братьям своим. Бог светлый и темный, как утренние сумерки, беспощадный, как смерть, сошедший на землю и давший смертным забвение в собственной крови своей, в опьяняющем соке виноградных лоз. И кто из людей, брат мой, поймет и скажет миру, как мудрость венчанного гроздьями подобна мудрости венчанного тернием? Того, кто сказал: «Я есть истинная виноградная лоза», и так же, как бог Дионис опьяняет мир своей кровью. Понял ли ты, о чем я говорю?